Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Великий князь Павел Александрович был 8-м ребенком императора Александра II. А у него самого было 5 детей, да с какими необычными судьбами. Один из них, Дмитрий, тот самый, который участвовал в убийстве Распутина. Владимир и Наталья носили фамилию Полей, а не Романовы, поскольку были рождены в марганатическом браке, на который их отец решился без разрешения императора. Правда, позже добрый Николай II признает брак и дарует княжеский титул жене и детям Павла Александровича. Итак, княжна Наталья Полей. Родилась она в 1905 в Париже. Не столько романтично, сколь символично, ибо именно туда она отправится в возрасте 15 лет, спасаясь от новой власти в России. Большевики к тому времени уже расстреляют ее отца в Петропавловской крепости, а брат Владимир погибнет в шахте под Алапаевском. Казнены и многие другие ее родственники. Позже знакомые Натальи рассказывали о ее детской травме, связанной с арестом ее семьи. Меж тем ей удалось выжить. С матерью и сестрой она через Финляндию и Швецию добралась до Франции. Но там они были никому не нужны, несмотря на свой высокий дворянский титул. Они пытались вернуть конфискованные драгоценности, но безуспешно. На работу брать совсем юную девушку никто тоже не планировал. Да и образования особого нет, зато внешность заметная. И внучке Александра II удалось устроиться манекенщицей. Первое время она работала в модном доме у Юсуповых. Феликс помнил ее еще по тем дням, когда они с сестрой Ириной в таком далеком Петербурге маленькими девочками пели гостям песни на стихи брата Володи. Затем ее взял на работу Люсьен Лелонг, ветеран Первой мировой, ставший известным французским кутюрье и парфюмером. Он был старше Натальи на 16 лет, но через 4 года после знакомства они поженились. Лелонг ее боготворил, посвящал ей ароматы и новые коллекции. Этот брак, возможно, стал для Натальи Павловны самым мирным временем, но тогда она этого не понимала. Русская княжна была уже известной моделью, и мир гламура все больше ее поглощал. У нее не осталось родных рядом, мать умерла, сестра была занята своей семьей. Поэтому Наталья все больше времени проводила в кругу богемы, все меньше было общих интересов с мужем, который слишком сильно любил свою работу, в том числе юных манекенщиц. Да и Наталья была не прочь завести новый роман. В конце концов, они расстались. Наталья окунулась с головой в мир шоу-бизнеса. Жан Кокто, писатель, режиссер, художник, рассказывал в мемуарах о бурном романе с княжной Полей, даже о том, что она ждала ребенка от него. Роман был действительно, да и расставание было непростым. Эти отношения были нетипичными для Жана Кокто. Известно, например, что последние 30 лет своей жизни он посвятил Жану Море, которого мы в первую очередь помним как журналиста Фандора из «Фантомаса». Ну, а в жизни Натальи Павловны случился перелом. Она решает сменить все. Наконец-то официально разводится с Лелонгом и отправляется за лучшей жизнью в Америку. Там ее замечают сразу. Она снимается в кино, дружит с известными голливудскими актерами. В начале 40-х приехал в США и Антуан де Сент-Экзюпери. Он был женат, любил супругу, но меж тем случился роман из полей. При этом роман в большей степени заключал в себе эпистолярную составляющую. Даже после отъезда писателя переписка прекратилась далеко не сразу. Следует отметить, что когда мы говорим о романах «Княжны полей», то представлять в них некую неразборчивость или распущенность не стоит. Многие из тех, с кем связывала судьба Наталью, обижались, что сближение с ней вовсе не означало близость физическую. Говорили даже, что она ей претила. Полей искала вдохновение в общении с необычными, духовно богатыми личностями, которыми можно было восхищаться. Отсюда и такие великие фамилии в летописи ее отношений. Следующим был Ремарк. Кто прочтет «Тени в раю», вовсе не останется секретом, прототипом какого персонажа является Наталья Павловна. И она любила Эриха, а он нашел в ней лекарство для сердца, разбитого в момент расставания с Марлен Дитрих. Несколько лет продолжался бурный роман писателя и русской манекенщицы. В нем было все – и радость, и нервы, и слезы, и счастье. Но женился Ремарк на другой. Наверное, никто больше не бросал ее сам. Наверное, никто другой так не разбивал ей сердце. Еще странное дело, она могла влюблять в себя людей, которых интересовали преимущественно люди своего пола. Возможно, все потому, что эмоциональная и интеллектуальная близость была для нее важнее. Так в ее жизни был Кокто, Серж Лефар, танцор балета Дягилева и его бывший фаворит. Да и второй брак Натальи был заключен с человеком, который не интересовался женщинами. Джон Уилсон был богат и перспективен. Ему льстило соединить свое имя с родословной, восходящей к русскому императору. Жили даже счастливо, но муж стал много пить, спился совершенно. До безумства, до беспамятства. Однако княжна была рядом с ним до последних его дней. Наталья осталась совершенно одна в 56 лет. Были немногочисленные друзья, знакомые, поклонники, которые помогали ей деньгами, заботой. Но она все больше устранялась от них. А последние годы и вовсе жила практически затворницей. В 76 лет она упала дома, сломав бедренную кость. Понимала, что за этим последует. Лишь повторяла, что хочет умереть достойно. Видимо, не хотела остаться беспомощной. Но менее чем через неделю ее не стало. Есть версия, что выпила много снотворного. Наталья Полей не оставила потомков. Она навсегда осталась в тех ароматах, что посвящал ей Лелонг. Переехала жить на странице биографий великих людей первой половины XX века, в чьих судьбах она оставила свои незабываемые следы.